Там, где я сказал, отрывочек не такой, помните, зачеркните. Так тот, который я сказал, зачеркните, он подходит, он хороший, мне сказали. Я не знаю, почему он у меня тут в конспекте немножко не так. Ну, проверите. Там Исаия 6:8, да? Ну, Исаия 6:8 я не наказал зачеркнуть. 45, вот это я говорил. Вот проверьте, может быть, он подходит, потому что мне про Исаию сказали, а я про него не говорил зачеркивать. Хорошо, друзья, я хочу в самом начале сделать небольшую такую информацию с вами поделиться, и потом мы пойдем дальше. Вчера я говорил, что вот этот курс, вот эта вот конференция, ну, материал, который я разработал, я разрабатывал его в первую очередь для школы, которая у нас есть в церкви. Я хочу немножко рассказать об этой школе и хочу предложить вам, если эта школа может вам послужить, мы будем рады. Поэтому если у вас есть малейший интерес к тому, чтобы глубже истину изучать, послушайте внимательно. Школа, наша церковная библейская школа «Алмаз» появилась 2,5 года назад. И появилась она после того, когда мы приблизительно 1,5 года пересмотрели вообще роль Божьего Слова, роль Библии вообще в христианстве. Тогда я увидел, во-первых, я увидел, насколько Слово Божие должно быть центром и стержнем, вот реальным практическим стержнем в жизни христиан. В смысле лозунга, что Библия для нас самое главное, все христиане, все протестанты имеют. Но я увидел, что нашей церкви тогда было 7 лет уже, я увидел, что хотя мы проповедовали Библию, мы были нормальная церковь, ну, более-менее нормальная. Это я виноват. Я увидел все равно, что Слову Божьему не уделялось должное внимание. Это первое. Второе, как результат этого я увидел, что церковь, при том, что очень хорошие христиане, очень активные, много служат, даже побольше, чем некоторые другие служили, при всем при этом не обладают в моей церкви, не обладают достаточной зрелостью. И из-за этого они, может быть, активности разные проводят, христианское служение совершают, но хорошего влияния это служение мощного не оказывает. То ли в евангелизации, то ли в созидании каких-то конкретных служений, мало зрелости. Я увидел тоже, лидеры недостаточно вырастают так, как бы хотелось или так, как ожидалось. И причиной этого мы увидели, что есть серьезный недостаток как бы глубоких библейских убеждений. В каком-то смысле наша церковь жила именно таким образом, как я вчера говорил. Первые 7 лет мы жили так, что как подальше от богословия, поближе к практике. Хотя я любил, в общем, богословие, я в семинарии учился, то есть не то, что я там против был, но такое было как-то вот на практике, получалось так, что мы ближе как-то нужно изучали, как лучше что-то сделать, какой-то новый метод, может быть, хотя мы этого не осознавали, мы вроде бы за методами не бегали, но так я сейчас анализирую, так получилось. И когда мы увидели, что недостаточно есть убеждений, при этом христиане могли говорить там и про Троицу, то есть как бы из проповеди можно много чего усвоить, но для того, чтобы выживать в жизни, для того, чтобы преодолевать различные трудности, нужно иметь внутренний серьезный такой твердый стержень. Помните, в послании Ефесянам написано, чтобы мы не были более младенцами, которые колеблются всяким ветром учением по хитрому искусству обольщения. То есть как бы очень правдоподобные различные какие-то идеи в нашем сердце, желания возникают, и мы колеблем, как младенцы. Вот я это увидел. Увидел слабости тоже в своем пасторстве, в своем наставничестве, что я недостаточно Писание использовал, увидел слабости в своем проповедовании, что ну, не так много Слова Божьего я разъяснял в проповедях, больше как-то получалось, я так не планировал, я так не думал делать, но так получалось, что больше впечатление производилось каким-то примером или каким-то, ну, чем-то таким особенным в проповеди. Вот. И когда мы это увидели, то мы решили, что нам нужно более глубоко исследовать истину, и мы поняли, что недостаточно для этого собраний, и поэтому мы организовали библейскую школу в нашей церкви, и организовали ее именно для людей, которые, ну, которые не могут, они учатся, работают, и поэтому мы ее организовали, мы проводили ее уже, вот мы в мае заканчиваем первый набор, мы проводили один раз в месяц, одна суббота. Вот как сегодня мы с вами, вот это, в принципе, у нас так школа проходит. Вот. И я хочу немножко рассказать о этой школе и пригласить вас учиться, если вы хотите, если это нормально для ваших церквей, советуйтесь с пасторами. То есть я не пытаюсь куда-то вас затянуть сейчас. Почему я хочу поделиться? Потому что вы как уже попробовали, что такое наша школа. Она вот так вот проходит, это материал, который мы сейчас изучаем, это вот материал школы. Вот мы так изучаем богословие. Если оно вам кажется живым, действенным, влияющим, благословляющим, то вот такое богословие мы любим, ценим и так далее. Значит, цель этой школы. Мы хотим явить величественную славу Бога в сердцах, в жизнях, через то, что будем совершенствовать детей Божьих в зрелых и радостных служителей, которые будут созидать свою церковь, распространять Царство Божие в неверующей среде. Это наша цель, она проистекает из Ефесянам 4:11-16. У нас есть две ценности в нашей школе, такие яркие. Во-первых, это церковная школа, то есть это не как отдельный институт, который создан, и какая-то, может быть, миссия, или вот как семинария работает. Мы ее создали для своей церкви, эту школу. Потому что мы видим, что наши люди нуждаются в, ну, в таком изучении истины. И для меня это как инструмент пасторства по отношению к людям, позаботиться о их душах и взрастить их и укрепить. Но когда мы начали это делать, мы увидели через отзывы людей, что ну, другие в этом тоже нуждаются. И поэтому мы просто ее сделали открытой, кто хочет быть с нами. Но в принципе мы мыслим ее как церковную школу. И она по природе такая. То есть там преподаю я и... будут еще пасторы преподавать. То есть это церковного склада люди. Это не просто профессор, который только в семинарии учит. То есть мы верим в церковь, мы любим церковь, и мы всеми силами призываем всех созидать свои церкви, в которых они есть. А второй момент, вторая особенность – это библейская ценность. То есть что мы подразумеваем? То есть мы посвящены ясному библейскому богословию, суть которого выражается в двух вещах. Первая – центральная роль Бога. Мы верим, что, и вы тоже так верите, если пришли на эту конференцию, центром Библии является Бог, и центром нашей жизни должен быть Бог. А второй момент, скажем, такого богословия – это абсолютный авторитет Священного Писания. Мы верим, что Священное Писание обладает абсолютным авторитетом, который выше, чем авторитет мой, как пастора в церкви. Мой авторитет настолько хороший для людей, насколько я живу по этой книге и проповедую это слово. Где я отклоняюсь, мой авторитет – это пустышка, ничего не значит. И я учу своих людей так верить. Я не хочу, чтобы они следовали за мной, я хочу, чтобы они следовали за Богом. Это награда для меня будет, если так будет. Поэтому мы верим, поэтому школа наша, она не просто предлагает какие-то интересные курсы с интересными какими-то подходами. Вы видите, сколько мы Библию здесь открываем. То есть мы хотим, чтобы студент, который отучится у нас, он подружился сильно с Библией. Чтобы его характер за 2 года его учебы трансформировался так, чтобы он почитал Библию. Потом у нас есть задания разные по Библии и так далее. Ну и когда преподавание, то мы тоже много Писания используем. У нас есть определенные ожидания для нашей церкви, вы можете почитать их, может быть, это для вашей церкви, если вы пастор или руководитель молодежи или какой-то служитель, вы можете для своей группы увидеть, какие это результаты может дать. Общая зрелость, возрастание вообще служителей в вашей группе, единение вашей церкви вокруг каких-то скелетных убеждений, ну и другие. У нас есть программа нашей школы, у нас есть 2 уровня обучения. Первый уровень обучения, мы назвали его «Глубокие основания веры». И вот этот курс, который мы сейчас с вами проходим, он является частью этого уровня. И сюда входит учение о Божьем Слове, почему мы должны ему доверять, там и много-много важных моментов. Второе – учение о принципах, как изучать это Слово. Потом учение о Боге, это то, что мы сейчас с вами проходим. Учение о человеке, о грехе, о спасении, об Иисусе Христе, о Духе Святом и учение о событиях последнего времени. То есть это вам может показаться непрактично, лучше было бы что-то такое, как делать молодежное служение. Но если вы хотите научиться делать молодежное служение, или женское, для пенсионеров, или, я не знаю, благовестие, вот это то основание, которое нужно. Каждый курс очень практичный, он связан. Вы видите, сколько я связываю с благовестием, и с личной святостью, и с разными, и с церковной жизнью и тому подобное. Продолжительность этого уровня 2 года. Мы с сентября начинаем обучение, поэтому я вас приглашаю, если вы хотите поучаствовать. Расписание наше такое, мы ежемесячно, одна суббота, раз в месяц у нас происходит преподавание в течение 1 дня вот такого, в течение субботы. К нам приезжают люди на поездах, на машинах, даже на самолете один человек летает. Это того стоит, я к этому. Мы не платим за самолет, кстати говоря. И пропустим чуть ниже, там курсы второго уровня, если у вас есть эта бумага, вы можете следить. Это по вашей, вы все должны, кто не получил эту бумагу при регистрации? Вы не зарегистрировались или вам не дали? Вам не дали, наверное, да? Я не знаю, закончились они уже, да? Есть еще? Одна еще осталась. Друзья, бегите регистрироваться. Че у вас Е там? А, и там Е. Подойдите, пожалуйста, потом возьмите себе это. Несколько форм обучения есть. Первая – это очная форма. Это когда человек приезжает к нам на сессию и делает домашнее задание. Вторая форма обучения – дистанционная. То есть, когда человек не может приезжать. У него недостаточно финансов, чтобы это делать. И поэтому мы высылаем ему аудиофайл и, может быть, видео. Нам нужно доделать их, они у нас есть. И человек сам или там с друзьями прослушивает или просматривает и делает домашнее задание. И еще есть третья форма обучения. Это облегченная форма обучения. Она рассчитана на христиан, которые еще не привыкли работать с истиной. Для некоторых это, ну, очень тяжело целый день сидеть, что-то можно целый день слушать. С ума сойти можно. У нас есть облегченная форма для таких людей, которым трудно работать с Писанием, поэтому это люди посвящены либо приходить посещать сессии, либо их слушать, если они дистанционно, и не выполняют домашнего задания. Вы поняли, да? Очная приезжают с домашним заданием, дистанционная не приезжают, но домашнее задание делают, и еще есть облегченная, вот как вы сейчас все испытываете облегченную форму, вам не будет домашнего задания. Я порекомендовал вам книжку, но вы ее можете не читать. Если будете студентом, то не облегченной формы, то вы ее прочитаете. Такие три формы есть. И еще у нас есть еще второй уровень, который мы тоже начинаем с сентября. Он будет длиться 1 год. То есть с сентября у нас начинается 2 уровня. Глубокие основания веры и вот второй уровень – это практическое служение. Если вы думаете, на какой из них пойти, я вам рекомендую пойти на первый. Но если вы на первый никак не хотите, то приходите хотя бы на второй. Какое там будет учение? Учение о церкви, то есть устройство библейское, устройство церкви и путей ее созидания. Второе – учение о личной духовной жизни служителя. То есть как служитель должен проповедовать истину своему сердцу и сам возрастать, какая у него должна быть зрелость, чтобы он был успешным Божий служитель. Третье – это учение о наставничестве или ученичестве, как передавать Божье Слово одному наставляемому человеку, о ком вы заботитесь. То ли это ваш ребенок, то ли это ваша жена, если вы муж, то ли это человек какой-то в церкви, новообращенный, например. 4-й курс – это учение о душепопечении, это передача Божьего Слова для сердца, которое попало в тупик. 5-й курс – это учение о лидерском служении, то есть особенности библейского лидерства, характеристики и особенности. То есть есть служения в церкви, которые по типу лидерства, то есть кто-то один помогает всем идти в каком-то направлении. Там есть свои особенности, мы это тоже будем изучать. Дальше учение о домашних группах, то есть как передавать Божье Слово в контексте домашней группы, заботясь о сердцах людей. Домашняя группа или малая группа, или молитвенная группа, назвать можно по-разному. Идея, что это там около 10 человек или больше. 7-й курс – это учение об учительстве. То есть это учитель, ведущий домашней группы, проповедник, учитель воскресной школы. Как передавать Божье Слово большей аудитории? Как это делать так, чтобы было понятно, интересно и тому подобное. И восьмой, последний, это учение об евангелизме, как передавать Божье Слово неспасенным людям. Вот такие курсы у нас здесь. Продолжительность обучения 1 год, с сентября до мая, ну, с 11 до 12 года. Расписание тут будет другого типа, не один раз в месяц мы встречаемся, а мы сделаем 3 или 4 сессии в году, когда мы съедемся все вместе в одно место, и 2-3 дня мы вместе будем изучать истину. То есть это намного реже, по-своему легче, может быть сложнее для кого-то. Вот, и тоже эти форумы обучения там есть, поэтому можете думать. И еще я одно скажу, смотрите, то есть какая у нас логика, чтобы вы понимали. Логика такая, мы верим, что есть Бог, что Он через свое слово обращается к людям, и поэтому нам нужно воспринять сначала это слово как авторитетное Божье слово, это первый уровень обучения, да? Нам нужно понять, как его читать, чтобы правильно его понимать. И нам нужно увидеть основные учения оттуда. Поэтому учение о Боге, учение о человеке, о грехе, о спасении, об Иисусе Христе, о Духе Святом и о последних событиях. То есть это первый уровень школы. Второй уровень школы, когда мы поняли Божье Слово авторитетно и научились основным истинам, тогда мы думаем, как мы этой истины можем передавать дальше. В церкви, чтобы ее созидать, в первую очередь своему сердцу, чтобы быть в должном состоянии служителя. И потом, как передавать там одному человеку, который в тупик попал, домашней группе, классу какому-то и неверующим людям. Как передавать это слово другим. То есть очень простая логика вообще всей нашей школы. Поэтому если вас это как-то заинтересует, мы будем рады вам служить. Там есть еще другая информация о финансовом участии. У нас нет спонсоров. Если вы подскажете, кто может быть, мы возьмем их обязательно. Но у нас их нет, поэтому мы просим, чтобы все вместе студенты, как и вот здесь сегодня, эта конференция организована более по-христиански и более зрело, и очень замечательно, что мы все участвуем финансово, чтобы эта конференция была. Это правильно, так должно быть, это христианское служение финансами. И чтобы стать студентом этой школы, вы увидите там информацию, что нужно сделать, заполнить анкету и тому подобное. Анкета есть в конце, кто готов, заполняйте, кто нет, думайте. И еще один момент. Мы пошлем листик по рядам. Если вам интересно, если хотите больше информации получать, вы можете оставить свой имейл или свой телефон, если нет имейла. И мы как-то поможем вам, свяжемся что-нибудь, пошлем больше информации. Просто, чтобы вы не потерялись, если конференция проходит, забывается все. Особенно объявление. И если у вас еще какие-то будут вопросы по школе, то в конце у нас будет время, вы можете задать любые вопросы, я поотвечаю вам. Хорошо, давайте помолимся. Господи, мы просим Твоего благословения на этот час еще до обеда. Просим, чтобы Ты благословил нас, потому что мы нуждаемся в Тебе. Открой нам еще себя, наставь нас, вразуми, Господь. И дай нам, Боже, больше увидеть Тебя так, чтобы наше сердце больше вострепетало перед Тобой, так, чтобы Твоя слава влюбила нас в Тебя и уничтожила грех в наших сердцах. Аминь. Друзья, Кока-Кола – это вредный напиток, не пейте его много. Я пью Пепси, это только на конференциях. Это вчера я начал, это для горла мне помогает. Да. Поэтому не бойтесь за мое здоровье, я не пью много пепси. Хорошо. Исходя из нашего времени, мы вынуждены кое-что немножко пропустить здесь. Четвертое. Бог есть Дух. И как раз это мы пропустим. Одно я только скажу. Не путайте, что в Библии, когда говорится Дух, иногда говорится, например, Бог есть Дух, и говорится о Его природе, что Он духовен сам по себе. А в других местах слово «Дух» употребляется как имя третьей личности Троицы. И это имя, Дух Святой. Это Его имя. Понимаете, да, о чем я говорю? В некоторых отрывках говорится, что это природа Бога, что Он есть Дух. Он нематериален. А в других отрывках это имя третьей личности Троицы. Это важно разделять, это помогает лучше понимать некоторые вещи. Когда мы думаем о том, что Бог – Дух, мы должны понять, что, напомню просто, что общение с Ним или мир с Ним или познание Его должно начаться с того, что мы должны родиться духовно. Поэтому нам нужно Евангелие, нам нужно покаяние, нам нужно спасение, рождение свыше, тогда мы можем познавать Его, духовное соизмерять с духовным. И второй момент – общение с Богом должно проходить в плоскости Духа, а не в плоскости материальных ритуалов. Христианство – это личностное общение в Духе с Богом. Но что значит общение в Духе – это большой-большой вопрос, который люди часто запутываются. Я отвечу, не аргументируя, просто скажу. Общение в Духе – это когда истиной наполняется наше сознание, когда мы преклоняемся перед этой истиной, когда наше сердце отвергает каких-то идолов, какие-то лжеценности и преклоняется перед Богом, когда мы это слово применяем к своей жизни, тогда Дух Святой нас наполняет, мы просто мыслим, мы просто молимся, и это есть духовные молитвы, и это есть духовное общение с Богом. Наше сердце должно быть исполнено Духом Святым, то есть мы должны подчинены быть Его Слову, мы должны понимать Его Слово, мы должны через это Слово видеть верою Бога, любить Его. Вот это и есть духовное общение. Под материальным мы подразумеваем просто какие-то ритуалы, просто какая-то традиция, просто куда-то прийти, откуда-то уйти. То есть, и это никак не оказывает влияния на мое сердце. То есть, поэтому наставление – это очень важная часть христианства. Слово Божье меняет наше сердце. Поэтому нужно наставляться Божьим Словом, изучать его, оно нас трансформирует. Вы можете в подтверждение посмотреть Ефесянам 5 глава с 18 стиха. Да, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. То есть не будьте под контролем вина, но будьте под контролем духа. И дальше написано, как исполняться. Назидая самих себя вообще Божьим Словом, а там в частности говорится псалмами, словословиями, песнопениями духовными. Второй момент, воспевая в сердцах ваших Господу, то есть что истина влияет на мое сердце. И мое сердце преклоняется, и оно начинает славить Бога. Я воспеваю из глубины своего сердца. Через осознание я просто меняю свое отношение к Богу. Потом дальше, благодаря всегда за все. То есть я так понимаю истину, я так преклоняюсь, подчиняюсь истине, преклоняюсь перед Богом, что я благодарю Бога за всю мою жизнь, за самые страшные вещи в моей жизни, за трудности. И потом дальше написано, подчиняясь друг другу в страхе Божьем. То есть эта истина растит во мне такую зрелость, что я могу интересы других людей впереди своих поставить. Я могу послужить им, я могу явить любовь даже врагам. Это зрелость. Это такая надежда на Бога, что мне уже не нужно воевать с врагом, чтобы отвоевать свой комфорт. За мой комфорт Бог воюет. Это зрелость в Боге. И это дает мне истина. И тогда я могу о враге даже позаботиться. Могу, то есть это зрелость. То есть вы видите, да, назидает самих себя, так что это меняет наше сердце, так что мы благодарим за все, и так что мы начинаем служить друг другу. И это есть путь исполненности Духом Святым. Там не говорится о каких-то сверхъестественных переживаниях, там не говорится о каких-то чувствах, там не говорится о каком-то непонятном сверхъестественном проявлении или чуде, или чем-то подобном. Там говорится о простом возрастании христианской зрелости. Я прямо сейчас проповедую эту серию в моей церкви, если хотите, на сайте у нас это... Завтра буду продолжать проповедовать, поэтому вы можете скачать, если хотите послушать. Пятое. Бог есть живой Бог. Определение. Он живой, то есть он живущий, он действующий. Библия часто показывает его в противоположность идолам, что они мертвые, они молчаливые, они ничего не могут сделать. Можете вспомнить Илия, когда такое было состязание с служителями Ваала. Помните, они жертвенник положили туда без огня, и они там целый день скакали, резали себя. И он еще немножко подшучивал над ними, говорит, кричите громче, может он заснул. Ваш Бог, и Он не способен вас услышать, Он ограничен в своем слухе и тому подобное. Огня не произошло никакого, тогда Илия вылили много воды на это, и потом он в простоте, не прыгая, ничего не пытаясь из себя выжать, он просто помолился Богу, огонь сошел и все сжег сразу. То есть это противоположность. Наш Бог есть Бог реальный, Он живой, Он действующий, Он не мертвый, не статичный, не скучный. У него жизнь увлекательная и интересная. Жизнь Бога динамична, она увлекательна, потому что Бог живой, Он не мертвый, Он не бездыханный. Бог наш есть Бог действующий, не пассивный, не статичный, не закостенелый, Он не идол. Смотрите отрывки, которые описывают то, какой наш Бог. Псалом 115. Нет, не 113-й псалом. Хотя нет. Ну, это тоже очень хороший псалом. Давайте просто тогда его пропустим. Я извиняюсь. Сам удивляюсь, как так получилось. Исаия 40 глава. Может быть, этот отрывок. Я не проверял с прошлой конференции, не знаю, почему так получилось. А хотя верно, то был 113-й псалом. Ну давайте мы уже Исаию прочитаем. Исаия 40 глава. С 19 стиха. Псалом тот 115 тоже верный, ну там та же идея. Я просто думал, что это другой будет псалом. Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, ищет себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. То есть это представление о Боге, это мертвый Бог, это не Бог. Разве не знаете, разве вы не слышали, разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто и делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле плод, корень их. И как только он вдохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солом. То есть идея такая, что он не такой, как идолы. И в Псалме 115 тоже об этом написано. Наш Бог живой, Он реальный, Он действующий, Он увлекательный. История Его жизни, или, если так можно сказать, она не началась с творения нашей земли, и Ему не было скучно до нас, и Он нас не сотворил, потому что Ему было очень тяжело, скучно, и чтобы что-то придумать, и чтобы кто-то хоть начал Его любить, Он нас сотворил. Он жил всегда потрясающей, удивительной, счастливой жизнью. Жизнь всегда была в Нем самом. Он сотворил нас для того, чтобы явить свою красоту и облагодетельствовать нас, а не потому, что Он нуждался в нас. Иеремии 10 глава, давайте посмотрим. Иеремия 10 глава с 10 стиха. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Так говорите им, боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силою своей, утвердил вселенную мудростью своей и разумом своим распростер небеса. То есть тут сравнение идолов и живого Бога. По гласу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли. творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих». То есть показывается, как Бог очень действенный и очень, ну, все это сложное творение, удивительное, оно в его руках. «Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим». Они думают о таком Боге скучном, неподвижном, который не слышит, не видит ничего. Они делают такие, это безумство их. «Ибо выплавленная им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут, не такова, как их доля Иакова. Ибо Бог есть, ибо Бог его есть Творец всего, и Израиль есть жезл наследия его, имя его Господь Саваоф». То есть наш Бог, Бог живой, он действенный, он сильный, он могущественный, его жизнь абсолютно удивительна и превосходна, и увлекательна, и поэтому никогда мы не будем... Нам не будет скучно в небесах, это атеистическое представление о небесах. Давайте еще в Новом Завете посмотрим, Деяния 14:15. Момент, когда хотели поклониться Варнаве и Павлу, как идолам. 14 стих. «Но апостолы Варнава и Павел, услышав об этом», они хотели принести им жертвы, Варнаве и Павлу, «разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: „Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам люди, и благовествую вам, чтобы вы обратились от этих ложных богов к Богу живому. Он есть Бог живой, настоящий, действенный, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах позволил всем народам ходить своими путями», и так далее, и так далее. То есть они как раз говорят, эти ложные боги, они не живые, наш Бог живой, он все сотворил, и он действенен, и он могуществен. Я вспоминаю Псалом, который я думал, я здесь вставил, я подзабыл просто, в котором говорится, что там рисуется картина, как Бог, он вот распростер небеса, как шатер, и он несется, его колесница, он на облаках, как на колеснице несется, и он метает молнии. То есть показывается, Бог очень, ну, в такой активный очень Бог. То есть это наш Бог. Если мы посмотрим на творение, которое он сотворил, на все эти огромные планеты, на все эти черные дыры, на галактики, мы увидим, или мы посмотрим где-нибудь на то, как сотворен какой-то маленький там жучок или какое-то удивительное животное где-то, или там в океане что-то есть, что мы, сколько я живу в фильмах, я постоянно новых животных вижу, которых я не знал, что они существуют. То есть когда мы на это посмотрим, мы увидим, насколько прекрасный Бог. Даже на людей посмотреть, на разные культуры, на разные нации, на разных просто людей, на мужчин и женщин, на детей. То есть мы не можем без улыбки на это смотреть, но это блеклое отражение красоты нашего Бога, его жизненной силы, его увлекательности, его интересности, его жизни интересной. Нет более интересной жизни, чем жизнь человека, который посвящает себя Богу и который познает Бога, и эта жизнь очень интересная. Она может быть не всегда такая комфортная в какие-то моменты, как минимум. Но это жизнь, пусть с меньшим где-то комфортом, но с большим внутренним счастьем, с большей увлеченностью. И это большая-большая трагедия, когда мы видим, что наш Бог, он просто вот такой вот. Он безрадостный, он просто очень серьезный, ничего интересного. И когда мы думаем, он святой, это значит, что он угрюмый. И мы, в принципе, выросли все в стране, в которой православие превалирует и представлено очень ярко, и представление о святости или о Боге, даже на иконы, если посмотреть, то это такой определенный вид лица, некая суровость и тому подобное. Мы все представляем Иисуса, который всегда очень серьезно ходил, и он был такой все время, ну, как неживой. Но это неправда. Когда мы читаем Евангелие, даже мы видим эту жизнь, которая была в нем. Мы видим его переживания, как радость, так и печаль, переживания и отдохновение какое-то и тому подобное. То есть есть жизнь в нашем Господе. И вот наше желание жить настоящей жизнью или там, я не знаю, путешествовать или еще что-то, оно не может быть выполнено здесь на земле. Ну, что-то мы можем выполнить, большинство не можем. Но в Боге вся эта красота есть, поэтому нам просто нужно любить этого Бога, нам нужно просто видеть, что Он делает. И тогда наше сердце наполняется такой радостью. Как это применимо к нашей жизни, то, что Бог живой? Первое. Во-первых, вся жизнь в Боге и от Него. Нет жизни, помимо Бога. Вот жизнь, в которой нуждается наша душа, жизнь, в которой нуждаются наши семьи, наши церкви, в которой я нуждаюсь, мой характер, чтобы мне быть по-настоящему живым человеком, живым с большой буквы, чтобы моя душа была преисполнена этой жизнью с большой буквы. Эта жизнь исходит только от Бога. Она не исходит от того, какая у меня машина, какая на мне одежда, в каком городе я живу, какой я там крутой или какой я еще какой. Эта жизнь, она исходит от Бога. Не от хобби, не от развлечений, не от отдыха, не от того, чтобы поехать на море, она исходит от Бога. Поэтому люди, которые обладают буквально всем в этом мире, не имеют жизни в себе, потому что они не имеют Бога. Вся истинная живость или осмысленность, или удовлетворенность, она лишь в Боге и только от Него. Поэтому родиться свыше – это обрести жизнь. А жить по Слову Божьему – это жить истинной жизнью, а не существовать. Жить Богом, жить Его Словом – это жизнь, это огонь. Ты можешь быть дряхлым стариком или старушкой, но твоя душа будет преисполнена вот этой жизнью Божьей. И твоя жизнь будет интереснее в 1000 раз, чем жизнь каких-то молодых людей, которые имеют деньги и носятся из угла в угол этого мира. Потому что в тебе жизнь Божия. И когда ты живешь по Слову Божьему, эта жизнь в тебе бьет ключом, и она из тебя проистекает, и она привлекает к тебе людей, потому что люди хотят этой жизни. Люди не хотят просто религию практиковать. Они не хотят просто быть в правильном месте. Они не хотят быть похожими на людей скучных, неинтересных, замкнутых, суровых, угрюмых, которые просто что-то там правильное делают, чтобы потом уже где-то там что-то началось. Нет, люди хотят быть с теми, у кого есть жизнь, которые не просто говорят пустые слова, которые если и говорят, то видно, они говорят о той жизни, которая у них. Христианство – это когда мы хотим нести Евангелие в этот мир или хотим кому-то помочь, это нужно поделиться жизнью, нужно жить этими истинами. Тогда из наших уст они обладают особенной силой. Дух Святой говорит через уста человека, который действительно живет истинами, который сам посвящен Богу, и тогда это слово сильно. И оно трансформирует людей. Если родители хотят, чтобы их дети были заинтересованы советоваться с ними, они должны жить Богом. Не обязательно играть в футбол, футбол играть с ребенком – дело хорошее, но не обязательно быть как тинейджер во всем. То есть взрослые немножко отличаются от детей. Но если в тебе есть настоящая жизнь, люди захотят, твой ребенок захочет с тобой делиться. Он захочет с тобой разговаривать, он захочет что-то подчеркнуть от тебя. Если мы хотим быть служителями, которые хотят позаботиться о других людях, в нас прежде всего должна быть жизнь. И эта жизнь проистекает от Бога, от наших отношений с Ним, от наших отношений с Его Словом, от подчинения этому Слову. И когда у нас есть чем поделиться, тогда будут люди, которые захотят это взять от нас. Жить осмысленно, максимально удовлетворенно, максимально счастливо – это жить жизнью, которая от Бога. Второе применение. Бог прекрасен, и Он вызывает восхищение, и Бог невероятно интересный. Жизнь Бога – самая интересная жизнь, которая только есть. Все парки розваг, они просто ничего, ни в какое сравнение с Богом не ставятся. Все творение потрясающее, удивительное, интересное, и путешествие по нему – это блеклое, искаженное отражение красоты Божьей, которая в нем есть. Поэтому люди, которые, во-первых, мы должны видеть от нашего Бога как Бога очень увлекательного, интересного. Если Он нам таким не кажется, мы просто Его мало знаем. Не потому, что Он скучный, что у нас ложное представление о Нем. Он не скучный Бог, и Он не ноет все время. Жить в небесах с таким Богом нам будет скучно, и мы будем ныть все время. Бог преисполнен счастьем и интересом, и увлекательностью. И это мы должны верить в это, мы должны так понимать Бога. И во-вторых, если мы посвящаем себя жить с этим Богом, и жить с Ним по Писанию, жить в Его миссии, жить, совершая Его волю, это будет самая лучшая, самая интересная жизнь, потому что мы будем видеть, как Бог являет себя в жизни. Третье. Жить с Богом, жить в Его воле – это самая захватывающая жизнь, что я уже сказал. И четвертое. Бог не ленив, Бог не пассивен, Его не надо заставлять или подталкивать. Бог живой, Он действенный, Поэтому можем полностью и абсолютно доверять Богу. Он не забудет, Он не умедлит, Он не отвлечется, Он любит нас, Он посвящен нам, Он слышит наши молитвы, Он действует. Он не такой, которого нужно, извините за такое выражение, за бороду тянуть туда. Он не такой, которого нужно толкать, которого нужно разбудить, ну пожалуйста. Он не такой, которого нужно вымолить, потому что ему лень просто сдвинуться, что-то сделать. Он действенный, Он живой, Он могущественный, он делает все. Ему это интересно, и для Него это Его красота является. Его слава через это является. И поэтому наши молитвы – это не просто кого-то, Бога там заставить, это просто с верой в такого Бога. На основании этой веры мы молимся: «Господи, пожалуйста, соверши это тоже». И Бог это делает так, как угодно Ему. Вот такой наш Бог. По времени нужно заканчивать уже, да? Еще 10 минут? Хорошо. И мне нравится, что наш Бог такой, друзья. Это спасение для моей души лично. Это радость, потому что христианство – это не скучно, это вера радостная, это христиане должны отличаться, они должны отражать такого Бога. Это люди увлеченные, это люди целеустремленные, это люди, обладающие этой жизнью, они заинтересованы, и они показывают, что как бы… И они показывают не просто: приди в нашу церковь, и тебе будет не скучно, потому что у нас есть тут социальная группа, которая устраивает разные веселья. Мы сегодня здесь, а у нас есть знакомые в другом городе церковь. Мы поедем туда с ними, устроим хор христианской самодеятельности, смотр. Мы им споем песни, а не нам. Как классно. Потом там можно пожениться и уже осесть в своей церкви и уже стать таким правильным, неинтересным взрослым. Суть не в этой, суть не в такой радости. Речь не идет о том, что христиане могут классно веселиться. Мир всегда нас победит. Веселье. Нам не нужно весельем людей привлекать в церковь. Более того, если вы их привлечете, если вы молодежный служитель, ваше служение будет, оно погрязнет в развлечениях. Вы будете вынуждены развлекать людей. Если молодежь, которая растет в церкви или привлеченная из мира, и вы ее здесь на молодежные собрания привлекаете пинг-понгом, волейболом, поездками куда-то, и это стержень, я не против пинг-понга, поймите меня правильно, но если это сам стержень, который удерживает людей, вы будете клоунами, христианскими служителями. Вы будете все время их развлекать, что их ничего больше не интересует. Вы их никогда не затянете на какое-то серьезное исследование Библии и так далее. Вы будете просто рабами, они подрастут, уйдут в мир, или уйдут еще куда-нибудь, женятся, а вы будете либо разочарованы, либо следующее поколение, либо из мира вы привлечете группу, поразвлекаете ее, ну там про Бога, конечно, тоже расскажете, вы же христиане. А потом они уйдут, новую группу привлечете. Я этого много вижу в Украине, я это не придумываю. Этого очень много происходит. Поэтому интерес, который должен бурлить в церкви, это интерес, который проистекает от Бога, от Его миссии. Мы должны быть увлеченными этим, а не тем, что, ну как же оживить мою душу, у меня никак не получается служить Богу. Слушай, займусь служением среди байкеров. Это же классно, это мотоциклы, это кожанки, я люблю путешествовать, и я буду Евангелие им рассказывать. А потому что как по-другому, Евангелие же ему никак не расскажешь. Он же инопланетянин, у него нет души. Он не страдает, он не радуется, у него нет мамы, папы нет, у него нет мыслей о браке, или, может быть, у него нет жены. О чем с ним говорить? Совсем с другой. У него только единственный мост с ним – это мотоцикл. Поэтому, чтобы рассказать ему Евангелие, я должен стать байкером. Чтобы рассказать алкоголику, чтобы рассказать человеку, который работает на заводе, я должен пойти работать на завод. Чтобы рассказать пенсионеру, я должен выйти на пенсию. Библия так не учит. Чтобы рассказать байкеру, я должен просто его уважать и любить. Мне не обязательно быть... Тем более я его не обгоню обычно. Христиане обычно в этих движениях на слабеньких байках ездят. Они не крутые, там, у них нет денег на это, обычно. Либо нужно все бросить и просто зарабатывать деньги, чтобы покупать байк себе, и все. Но, слава Богу, христиане себе не могут это позволить. Они еще ценят какие-то другие вещи. Поэтому нам не нужно просто этим. Красота и интерес просто в нашем характере, в нашей жизни. У людей нет жизни. Без Бога нет жизни. Они могут быть очень радостны, улыбаться. Они могут очень сильно говорить, какие они счастливые. А мы так не можем рассказать, может быть. Но все равно внутри у них нет жизни. Библия это ясно говорит. Посмотрите на людей через Библию, и вы поймете, у них пустота. Потом посмотрите на себя. А заполнена ли моя пустота? Если она не заполнена, тогда можете играться в байки, в волейболы, в разные другие методы евангелизационные. И будете безуспешны. Ну, Бог все равно кого-то спасет, слава Иисусу Христу, слава Богу за это. Но если у вас нет жизни, вы будете слабы, вам нужна жизнь. Вы должны возрасти, чтобы эта жизнь бурлила вас. И тогда вы то ли с байкером будете говорить, то ли вы будете говорить с волейболистом, то ли с пенсионером, то ли с соседкой на лестничной площадке. Вы просто поговорите, может, не какими-то такими терминами интересными, вы просто как-то поговорите, и она почувствует, что что-то есть у вас, чего нет у нее. И ваши слова будут более авторитетными для нее. И эти слова должны быть и слово, эти слова должны быть о Боге.